Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев и Евгений Майструк у микрофона. Итак, антироссийскую резолюцию принял Европейский парламент. Повод — арест Алексея Навального.
Ты что, не скажешь, что мы будем что-то там препарировать, как ты любишь?
А я понял, что ты не любишь, когда мы что-то препарируем, поэтому...
Поэтому давай снимать кардиограмму.
Да, поэтому давай снимать кардиограмму.
Депутаты потребовали от ЕС незамедлительно препятствовать завершению проекта. Продолжишь сам, да? Какого проекта?
Конечно. Мне скоро глаз дергаться начнет при этом.
Северный поток 2, друзья мои, Европарламент тоже обратил на него внимание. Говорит, арестовали Навального в России. Надо, короче, что-то делать с Северным потоком 2. Как это связано? Еще говорят, усилились ограничительные меры против Москвы. Ну, это тоже понятно, да? Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, поэтому вместе со своей резолюцией они теперь идут в Брюссель для того, чтобы Брюссель как-то на нее отреагировал. Якобы другие институты Евросоюза должны прислушаться к его мнению. Ну вот что думает по этому поводу депутат Государственной Думы, член Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы России Олег Морозов.
Дело в том, что идея увязать «Северный поток-2» с Навальным или с чем-нибудь еще, она почти что вечна, да? То есть она появилась с момента, когда появилась идея «Северного потока-2». Поэтому не было бы Навального, появилось бы что-то другое, и желающие завалить этот проект, не дать ему быть реализованным, более чем достаточно.
И что ты думаешь?
Ничего не произошло?
Нет, ну это понятно. Что ты думаешь, у тебя глаз перестанет дергаться? Мы сегодня в течение всей кардиограммы дня вынуждены будем обращаться к Северному потоку-2. Такое впечатление сегодня создается.
Когда его уже достроят, боже мой.
Такое впечатление создается, понимаешь, что очень много задействовано сил. Да это даже, мне кажется, не впечатление. Ну, ладно, сейчас мы закончим рассказывать про эту резолюцию. В ней также предлагается выработать новую стратегию в отношении Москвы, которая будет поддерживать гражданское общество. Бла-бла, очередное от Европарламента. Но выработать стратегию в отношении Москвы кто должен? Кто должен? Вот они говорят, предлагается выработать новую стратегию. Слушайте, ну вы депутаты Европарламента, 500 человек. Кстати, там 50 человек против этой резолюции выступили. Я был удивлен. Это кто, интересно? Кто эти люди, которые против? Это же тенденция, да? Это же, говорят, обязательно надо делать, двигаться в фарватере. А может, просто не на ту кнопку нажали? Не очень понятно.
Может, они просто не присутствовали.
В общем, собрались они вырабатывать новую стратегию. Пусть вырабатывают. Просто что касается Северного потока-2, он идет сегодня вот таким вот ярким следом через высказывания политиков совершенно разных уровней, в совершенно разных географических каких-то точках. Давай я тебе расскажу еще и про... Ну, помнишь такого политика на Украине? Кравчук, вот. Помнишь такого, да? И вот он тоже. Он тоже высказался. Сейчас расскажу.
Радио «Спутник».
Так, и что же он сказал?
Нет, смотри. Я такой думаю, кто такой Леонид Кравчук? Вот как вы мне объясните, кто такой Леонид Кравчук? Это такой человек, который развалил Советский Союз, в том числе, да, вот этот человек, подписавший вот это вот в Беловежской пуще соглашение. Это я помню. Бывший президент Украины, с позором, собственно, ушедший со своего места, потому что набрал там ничего процентов, набрал там 0,8 тысячных процентов, в общем, ушел. И тут вдруг Кравчук возродился. Я думаю, кто ты, Кравчук? А оказывается, это глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу. Вот теперь, то есть, нет, я-то знал, что он там в этой контактной группе. Но я думаю, как тебя теперь называть? Леонид Кравчук, запоминайте, у него новый должность. Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу. Вот он теперь по всякому там там высказывается. И вот высказался опять. Он уверен, что против России введут новые ограничения из-за конфликта в Донбассе. Пытаемся понять, что хотел нам сказать Кравчук. Кравчук уверен, что против России введут новые ограничения. Кто введет? Кто введет? Но он уверен, что введут. Еще он убежден, что таким способом можно решить конфликт
хочется
на юго-востоке еще, России.
Куда введут?
Смотри, говорит, что убежден, что таким способом можно решить конфликт на юго-востоке России. Хорошо, это вот второе предложение. Дальше ищем логику у Кравчука. При этом он усомнился в возможности вернуть неподконтрольные территории военным путем. По крайней мере, в ближайшее время. Что сказал Кравчук? Вот он как был бывший президент Украины, чувак, разваливший Советский Союз, вот так и остался, понимаешь? Ну, вангует Кравчук, вот так вот говорит украинский политик Владимир Олейник.
То, что Кравчук вангует, это говорит о том, что он высказывает те мысли, которые сегодня есть в администрации президента. Он очень быстро ориентируется и во времени, и в пространстве. И те мысли, которые высказывает сегодня посольство Соединенных Штатов Америки в Украине. В данном случае рассматриваются эти санкции для того, чтобы остановить «Северный поток-2», чтобы абсолютно не допустить дешевый газ на рынок Европы. А борьба идет сегодня в мире не за производство, а за сбыт, за рынки.
А борьба идет и за рынки, и за газ. Вот так вот, собственно. И понятно теперь, что хотел сказать Кравчук. Не ищи логики, ищи просто накат на Россию, потому что Северный поток-2. И все бы это было, вообще бы не обращал внимания на то, что сказал Кравчук. Но сегодня стало известно, что украинские силовики обстреляли окраины Донецка. Вот что печально. Повреждения получили несколько домов в поселке Старомихайловка. И руководитель представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвал обстрелы окраин Донецка со стороны вооруженных сил Украины сознательной провокацией. И речь, видимо, идет как раз о том, что ведь ДНР с ЛНР выступили с предложением Киеву. Давайте мы, в общем, в гуманитарных целях людей, которые сейчас находятся на территории ДНР и ЛНР, вам передадим. И вроде как все шло к тому, что это да. произойдет. Ну все, теперь обстрел, теперь опять начинается все по новой. В общем, все эти высказывания Кравчука было бы, я говорю, смешно обсуждать, если бы все это не в очередной раз не превратилось в провокацию со стороны украинских силовиков, действующих в районе прекращение огня. Ну что же, наверное, у нас никак не получится без Северного потока обойтись два. Да? Ну, что да. ты хотел сказать? Что?
Да, нет, я ничего не хотел сказать. Вообще ничего.
Хорошо, у нас никак не обойдется.
Здесь нечего больше добавить, мне кажется.
Северного потока 2, потому что мы еще в течение этого эфира еще раз вернемся. Посмотри, значит, уже есть у нас...
Пасхалка такая. Мы еще вернемся, но не скажем, когда.
Не-не, скажем, когда. Скажем, пожалуйста, в Страсбурге, да, и Европейский парламент. Правильно? Значит так, так переместились в Киев, там Кравчук что-то сказал, тоже Северный поток-2. Да, вот да. то, что я тебе говорю, что все связано сегодня с вот этой вот агрессивной риторикой в отношении этого международного проекта. Сейчас немного, может быть, сейчас немного отвлечемся.
Давай.
Радио «Спутник».
Немного отвлечемся от Северного потока-2, хотя я вот тут тоже уже начинаю видеть то, чего, может быть, и нет, Кирилл, ты мне подскажешь. Смотри, Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон, в котором русский обозначен языком межнационального общения. После заседания суда его председатель Доминика Маноле сообщила. И что по этому поводу? Вот мы с тобой можем сказать. Я не знаю, ты посещал ли Молдавию?
Нет.
Ну, тогда ты ничего не можешь сказать, а я тебе сейчас буду рассказывать. Давай. Есть Молдавия, есть Приднестровская Молдавская Республика. Можно на троллейбусе проехать из Молдавии в ПМР, да? И когда въезжаешь в ПМР, сразу как-то так и улицы чище, и домики покрашены, ну, в общем, так чувствуется, что немножко побогаче эта территория. Я к чему? Я к тому, что Молдавия по-прежнему, я не знаю, стараются власти или нет, по-прежнему остается беднейшей страной Европы. По-прежнему, да? Самая главная проблема, о которой рассказывают молдавские политики сейчас, и до выборов рассказывали, и после выборов, а действительно является русский язык языком межнационального общения в Молдавии. Это самая главная проблема, которая сейчас существует.
И может быть, это самое главное, которое, кажется, решаемой?
Кажется, решаемой.
Да. Ну, с которой тогда, что-то тогда можно сделать.
Кем они должны быть, если она им кажется решаемой? Ты как-то их сейчас унизил, мне
политиками.
Кажется. Политиками.
Да.
Это самая нерешаемая проблема из всех, которые существуют. Потому что люди, если разговаривали между собой по-русски, то они будут между собой разговаривать
но
по-русски.
Но зато они определяют, как бы, понимаешь, национальную идентичность в зависимости от того, разрешают они русскому языку определенный статус или не разрешают.
А еще раз скажи мне, пожалуйста, потому что я вообще ничего не понял.
Ну вот смотри, понимаешь, дороги строить надо, а социальную сферу тоже надо на нее деньги выделять, mm-hmm. людей, которые будут этим заниматься и прочее.
Так.
А вопросы о статусе языка — это вопросы дискуссии. Люди, как ты правильно сказал, они как говорили, так и будут говорить. И здесь вопрос вот этой национальной самоосознанности, самоидентичности. Вот мы...
Да чьей? Ну чьей? Ну вот объясни мне, пожалуйста. Ну я по-прежнему не понимаю, чьей национальной...
в умах политиков.
А, вот. Молдавской в умах политиков.
Да, да.
Здорово. Я почти тебя, я почти понял.
Ты почти меня
понял. Я почти тебя понял, да. Может быть, действительно так. И вдруг Конституционный суд принял решение, признал неконституционным закон. И ты такой думаешь, ну все, с этих пор я молдаванин. Вот так.
Возможно.
Игорь Путинцев, преподаватель кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, вот считает, что вообще ничего удивительного не произошло.
Логика событий неудивительна, потому что Конституционный суд находится под контролем ныне правящих сил, пришедших к власти в декабре. Он всегда был в Молдавии очень политизирован, по крайней мере, за последние 10 лет. И, честно говоря, никаких сомнений, что будет именно так, не было. Вначале приостановили действия, сейчас отменили.
Приостановили, отменили. Дадон там, сказал, что это на самом деле их язык. Я сейчас провел такой небольшой эксперимент. Вот если в одном американском поисковике написать язык Молдавии, знаешь, что он выдаст?
Что?
Румынский. Вот но тогда вот так вот, да. Собственно, из-за того, что вопрос о языке сейчас признан, ну, вроде как признан уже завершенным, да, на период, ну, по крайней мере, на то время, пока Санду занимает один из высших постов в молдавской политической иерархии, но следует ли ожидать там, какого-то ухудшения отношений между Россией и Молдавией? Вот такие несколько вопросов. Нескольким экспертам я этот вопрос задал, и все считают, что на самом деле не имеет никакого значения, потому что, ну, российско-молдавские отношения вообще сложно назвать в последнее время более-менее позитивными. Но именно это решение как раз ожидаемо Конституционного суда, и вряд ли оно окажет какое-то воздействие на отношения между двумя государствами, и это уже не может нас с тобой, мне кажется, не радовать.
Это правда.
В эфире радио «Спутник».
Мы продолжаем беседовать с моим многословным коллегой Кириллом Бакеевым. Ну и что? Ведь тогда мне придется рассказать тебе о ситуации на Ближнем Востоке.
Ну давай.
К концу дня, что удивительно, ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападения, вот эти, которые произошли в Багдаде. Два мощных взрыва там прогремели. Жертвами теракта в столице Ирака стали 32 человека по последним данным. Ранены 110. То есть очень масштабный, конечно, теракт произошел в Багдаде. Мы как-то уже в последнее время даже стали определять эту территорию как более-менее спокойную. Ну вот, к сожалению, опять возвращаются вот эти вот сообщения о терактах. Итак, это последние данные из Министерства здравоохранения Ирака. 32 убиты, 110 ранены, и эти цифры могут в ближайшее время еще измениться, несмотря на то, что теракт произошел уже практически 12 часов назад. Случился он утром на одном из рынков в районе Эль-Баб-эш-Шарки, и был настолько мощный теракт, и вот этот настолько мощный теракт в Багдаде, он произошел впервые за 3 года. Вот что по этому поводу говорит эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Атаки достаточно типичны для боевиков ИГИЛ, то есть такие подрывы на рынках Багдаде были особенно часто в 2014-2016 год, когда где-то раз где-то в месяц или в несколько месяцев такие подрывы происходили. То есть тут даже пусть схожи именно сначала подрыв одного смертника, который собирает у себя людей, а потом, когда люди начинают помогать там пострадавшим, подрывается еще один смертник, то есть это классический тандем, который применялся уже боевиками в Ираке не раз.
Вот пик, конечно, терактов пришелся на время после иракской войны, после 2011 года. И сейчас жертвами всех терактов, которые случились с третьего... Ну, в общем, в 21 веке чуть ли не несколько тысяч человек. Большинство из них, ответственность за большинство из них, конечно же, брала на себя запрещенная в России ИГИЛ. Да, ИГ потом стали называть. Да. Ну, наверное, нужно вспомнить, что в 2010 году, в ноябре, там произошла серия взрывов, которая унесла по меньшей мере 76 жизней 76 человек. Тогда более 230 получили ранения. И примерно такой же по мощности теракт произошел в конце лета в 2011 году. Тогда тоже 230 человек получили ранения и погибли по меньшей мере 66. Это был теракт в городе Эль-Кут, а не в Багдаде. Багдад уже на протяжении длительного времени, по крайней мере, нескольких лет, считается таким условно спокойным городом. И некоторые политологи, которые следят за событиями на Ближнем Востоке, говорят, что это такой подарок, в кавычках, новому только что инаугурированному президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Более того, говорят о том, что подобные теракты вполне могут повториться именно в Ираке, потому что эта территория становится как раз гораздо более неспокойной, чем она была при Трампе. Правда, я так объяснение этому и не нашел для себя. То есть приходят демократы к власти в Соединенных Штатах и вот говорят, что Ирак опять становится вот такой зоной, в которой боевики будут чувствовать себя более свободно, чем при Трампе.
Я, насколько еще понимаю, там служба безопасности как-то была содействована, то есть они следили за террористами в момент?
Да. То есть как это произошло? Ну, тоже мне служба безопасности. Следила она за одним террористом на самом деле?
Ну, как следила за другим или как?
Нет, следила за одним террористом и в какой-то момент попыталась его уже задержать, и вот в этот момент произошел взрыв. То есть они следили, пытались его задержать. В этот момент произошел взрыв, когда люди подошли для того, чтобы оказать помощь пострадавшим, тогда приблизился к ним второй смертник и совершил второй подрыв. Вот в чем дело. То есть служба безопасности там сработала на, на нехорошем, на низком уровне. Давайте смотреть правде в глаза.
Последний шанс поиграть в Европе. Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о предстоящем переходе в Фиорентину.
Правильно все делал, да? Мы сегодня с коллегами обсуждали. Все очень правильно сделал. Теперь будет жить во Флоренции. Да? Ну, как бы неплохо. Как тебе игра Кокорина?
Никогда ее не видел.
Никак, говорит, никак. Ну, говорят о том, что, подождите, все понятно, вроде как Кокорин переезжает во Флоренцию, будет играть за Фиорентину, но еще ведь в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование. Об этом очень многие забывают. Так вот,
а что, он его может пройдет? Его не пройти?
Не знаю. Я не знаю. Ну, без медицинского обследования, без того, что скажут, ты мало того, что здоров, чувак, ты еще и годишься для того, чтобы бегать у нас здесь. Его, в общем, в команду.
Полям.
Да-да-да. Так вот, если оно пройдет успешно, форвард подпишет с новым клубом контракт на 3,5 года. Мне нравится, импонирует эта позиция Кокорина. Говорит, это мой последний шанс поиграть в Европе, потому что мне скоро 30 лет, так что, извините, в общем, я рад. Зарплата игрока составит. Я бы тоже был рад. Кто был бы не рад? Зарплата игрока, по информации СМИ, составит 1 700 000 евро. Нормально, да?
Хорошо.
Но при этом Александр говорит, смотри что. Говорит, тяжело ли было пойти на снижение зарплаты? Нет, но я не могу рассказать всего, что происходило. Так, подожди, он сейчас еще больше зарабатывает. Так. Вот так вот, понятно, да?
А что тогда едет в Европу, вопрос?
Ну, потому что хочет... Это последний шанс поиграть в Европе, говорит Кокорин. Я его понимаю. Давай о перспективах Александра Кокорина на европейских полях. Послушаем, что говорит комментатор Матч ТВ и телеканала «Россия» Александр Неценко.
По поводу перспектив Александра Кокорина очень правильно, как мне кажется, сказал один из ведущих в прошлом российских легионеров Александр Мостовой. А вдруг получится? Ну, именно так можно относиться к этому переходу. Вокруг Кокорина слишком много шумихи, она не всегда связана с футболом, но даже если говорить об игре, потенциал Александра, безусловно, велик. И тот факт, что Фабио Капелло, бывший тренер сборной России, хотел бы устроить в Серию А, это ни для кого не новость. Это происходит уже на протяжении многих лет. Другое дело, что Кокорин всегда был зависим от тех денег, которые мы платили в России, и прекрасно понимал, что такой зарплаты, которую он имеет в российской премьер-лиге, ему нигде никто не даст.
Ну, то есть, видишь, про деньги, конечно, разговор не последний. Мы, конечно, должны рассказать о том, что Кокорин перешел в «Спартак» летом 20-го на правах свободного агента. Ой, слушай, я тут вспомнил, некоторые футбольные комментаторы-то нам говорили о том, что слушайте, а все, у Кокорина карьера по большому счету закончилась, давайте забывать это имя, вот это вот я все слышал. Так что, знаете, друзья мои...
Да. Может, еще вспомним?
В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 8 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. И в связи с этим у нас есть еще время, я хотел рассказать...
Да.
Что говорит итальянский журналист, известный, крайне известный в Италии журналист Алессандро Де Феличе. Вот он тоже по поводу Кокорина высказался. Говорит, то есть вообще без обиняков, говорит, слушайте, это неожиданная покупка, но она важна для клуба и должна стать решающей. Фиорентине нужен игрок, сразу готовый играть. Команда находится в трудной ситуации, ей нужно подниматься в турнирной таблице. У Фиорентины есть проблема в атаке, поэтому она искала нападающего. Летом клуб хотел Милика или Пентека, но взять их не получилось. Тренер Пранделли сделал ставку на Влаховича и Рибери. Я правильно ударение сделал? Если Кокорин будет играть с ними, Куаме сможет сменить команду. Вот такие дела. Больше всего мне понравилась эта история про то, что это неожиданная покупка, но для клуба важная. Вот так вот итальянский журналист, один из самых известных итальянских спортивных комментаторов, высказывается о покупке Кокорина вот этим вот итальянским
как-то
клубом Фиорентино.
Дипломатично, но при дипломатично. Этом с каким-то...
Ну, таким... все понятно сразу, да? В общем-то, все понятно. Ну, а со своей стороны, чисто по-человечески еще мы должны сказать, что Александр Кокорин достоин уважения не только потому, что он забивает или не забивает голы, не тоже показывает игру на радость болельщикам. Ну и, в принципе, мы не забываем, что у него есть такое прошлое, с которым не так уж и просто взять, вернуться на... Это не пьедестал. Вот обратно в футбол, причем в такие клубы. Ну, то есть человек, ну, с чисто человеческой точки зрения, может же было и сломаться, и все что угодно. Он нашел в себе силы, вернулся, сам в себя верил, в него болельщики верили. Ну, в общем, и теперь посмотрим, как он будет играть за команду из Флоренции.
Да, посмотрим, как он будет играть за эту команду и принесет ли ему это то, на что он рассчитывает. Спасибо, Евгений Майструк и Кирилл Бакеев.
Диаграмма дня на радио «Спутник».